У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, приветствую.
Приветствую, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил парламентские выборы на 28 ноября. Они пройдут по новому закону, который вступил в силу 27 августа. Число депутатских кресел сокращается со 120 до 90, и к участию в выборах теперь допускаются кандидаты по мажоритарной системе.
Да, раньше могли только кандидаты по партийным спискам выдвигаться. Полномочия депутатов нынешнего созыва парламента истекли почти год назад, осенью прошлого года, но результаты выборов, которые прошли в октябре 2020 года, были признаны недействительными на фоне массовых акций протеста. Тогда люди вышли на мирные акции, но очень быстро это все переросло в столкновение с правоохранителями. В результате пострадали более 1200 человек, один погиб. На фоне вот этого всего ЦИК признал эти выборы недействительными. Первоначально планировали провести новые парламентские выборы в декабре 2020 года, затем перенесли на весну 2021 года и впоследствии вот уже отложили на осень. Вот теперь, наконец-то, есть точная дата, когда эти выборы состоятся.
С нами сейчас на прямой связи корреспондент радио «Спутник» в Кыргызстане Бакыт Аман. Бакыт, приветствуем вас.
Коллеги, добрый день.
Насколько долгожданное вот это событие, назначение даты выборов?
Вы абсолютно правы, очень долгожданное, потому что вообще вот эта вот правовая коллизия, которая длилась с нашим парламентом, она затянулась настолько, что у многих стали возникать уже вопросы по поводу того, что сейчас, учитывая, что полномочия парламента прошлого созыва, то есть шестого, закончились еще в октябре, и после того, как произошли эти все массовые протесты, якобы еще у парламента не было и морального права работать дальше. Тем не менее, Жогорку Кеңеш продолжал существовать и принимать законы. И поэтому у многих, в том числе у юристов, возникали вопросы, насколько вообще легитимно то, что парламент, который якобы прекратил свое существование, работает до сих пор и вообще принимает какие-то нормативно-правовые акты. Но исходя из того, что в стране вообще нужен был некий такой правовой порядок, потому что все-таки законодательный орган, он принимает те решения, которые вообще ставят все на юридически правильные рельсы. Многие ждали, когда же все-таки произойдет вот тот момент, который случился сегодня, то есть назначение даты выборов. И вот это произошло, и нужно сказать, что, может быть, это, конечно, и немного затянуто, но ситуация, в какой оказался Кыргызстан, вообще достаточно уникальна в силу того, что президент, придя ко власти, решил переформатировать политическое поле под существующие реалии, особенно учитывая, что произошло в октябре прошлого года. И для того, чтобы, ну скажем так, расчистить несколько вот это вот политическое поле, для того, чтобы свободно двигаться и принимать необходимые ему решения, ему нужно было найти некий консенсус между теми людьми, которые стремятся во власть, между политическим, скажем так, равновесием в стране и запросами гражданского общества. Потому что, исходя из того, что во власть стремятся в первую очередь люди, которые формируются на, скажем так, клановой основе, на материальной, имеющие очень обширную материальную базу, то есть у которых есть средства в руках, они претендуют на то, чтобы быть еще и депутатами парламента, потому что это дает им возможность лоббировать свои не только политические, но и экономические интересы. Так вот, получается так, что те люди, которые в прошлом году пытались прийти во власть, сейчас опять туда идут, но уже, конечно, не в таком количестве, и тем не менее они присутствуют, потому что, по сути, многое в стране поменялось только, скажем так, в политическом формате, но влиятельные группировки остались практически те же. Поэтому сейчас им нужно, если можно так сказать, несколько сменить свой фейс для того, чтобы прийти в новый парламент по обновленной системе, но также лоббировать свои интересы. Поэтому Садыр Жапаров оказался в такой некой, если можно сказать, ситуации, как это в шахматах говорится, вилка, да, когда одна фигура бьет две, и противнику нужно просто оппоненту выбирать, какую он именно готов потерять для того, чтобы продолжать поединок. Так вот и здесь такая ситуация. Садыру Джапарову нужен парламент, и понятное дело, что туда придут люди, которые обладают определенными ресурсами, и эти люди будут сейчас делать все для того, чтобы на местах уже по новой системе, то есть по партийной и по одномандатным округам, будут пытаться получить голоса избирателей. Но в то же время без парламента никак, потому что это законодательный орган, и он приводит в соответствие с законом все решения, которые принимаются в стране. Потому что все-таки год без легитимного группы Кинеша – это достаточно такая уникальная ситуация. Но исходя из того, что вот этот год все-таки не был потерян зря, а президент переформатировал все законы, в том числе вот то, что вы говорите, сократил со 120 до 90 человек. Это очень большой плюс в сторону гражданского общества, которое постоянно педалировало тему, что якобы у бюджета недостаточно средств кормить такое количество народных депутатов, которые вместо того, чтобы приносить пользу стране, будируют различного рода политические скандалы, собственно, один из которых вот привел прошлогодние смене власти. Поэтому сейчас вот это вот сам принцип отбора депутатов, он несколько поменялся, исходя из политических интересов и расклада, который существует на месте. Вот кроме того, что политические партии все равно продолжают существовать, а есть еще теперь одномандатные округа, то есть мажоритарная система, когда люди, один человек или несколько, могут претендовать на то, чтобы стать представителем от определенного количества людей в парламенте и быть постоянно на связи. Потому что партийная система, к сожалению, в Кыргызстане привела к тому, что избиратель потерял обратную связь с депутатами, и тоже на это было очень много нареканий, потому что рядовой избиратель не всегда мог активно участвовать в политической жизни. Сейчас это все меняется, и вот теперь, 28 ноября, мы увидим, кто придет в Жогорку Кенеш, и насколько он окажется, ну, скажем так, дееспособным по сравнению со своим предшественником. Коллеги?
Да, Бакыт, вот в истории независимого Кыргызстана достаточно часто менялось законодательство по поводу парламента, да, системы и структуры, и был и однопалатный, и двухпалатный, и наверняка вы помните, как функционировали и такие, и другие, и те, которые только по мажоритарной системе избирались, и те, где были партийные списки. Можете вспомнить, почему в итоге та или иная система так и не устаканилась, и каждые там, ну, я не знаю, 5 лет, где-то чуть больше проходило, приходилось
где-то
опять...
чуть меньше.
Да, приходилось опять реформировать. И считаете ли вы, что сейчас вот проведенные, опять же, да, изменения в законах наконец-то вот эту парламентскую систему устаканят?
Вы знаете, дело в том, что вот если говорить, например, о парламенте, который был на заре нашей независимости, он тогда состоял из двух палат, из законодательного собрания и собрания народных представителей, он в большинстве своем отыгрывал свою роль как некий отголосок советской политической системы. Потому что в нем находились в основном люди, которые уже давно в политике, люди, которые когда-то занимали номенклатурные должности, люди, которые знали, скажем так, о политике чуть больше, чем обычный народ, обычный избиратель. То есть политическая культура электората была настолько нетребовательной к этим людям, что им вполне хватало тех полномочий, которые у них есть, для того, чтобы страна, скажем так, существовала именно в этой политической системе, именно в этой парламентской системе. Однако со временем, когда республика стала вовлекаться в самые разные политические процессы, в том числе не только региональные, но и общемировые, когда в страну стали поступать различные финансовые потоки и уходить отсюда, когда республика стала интересантом очень многих политических сил, которые пытались через тех людей, которые находятся здесь в политике, решать свои какие-то бизнес-интересы. Понятное дело, что политическое поле настолько раздробилось, что человеку, который управлял государством, то есть, грубо говоря, это был президент, ему становилось все сложнее реагировать на вот эту вот ситуацию. И очевидно, что для того, чтобы держать хотя бы под контролем каким-то образом ее, ему нужен был достаточно дееспособный парламент, и поэтому вот эти вот самые изменения начались. То есть постепенно исчезло двухпалатный парламент, исчез стал однопалатный парламент, в котором просто законодательное собрание, которое работает на постоянной основе, люди стали получать за это постоянные деньги, потому что раньше собрание народных представителей работало только сессионно. Затем происходит принцип отбора. То есть изначально вообще был разговор о том, что необходимо собирать Джугурку Кенеш исключительно по мажоритарной системе, то есть по одномандатным округам. Однако со временем от этой системы отказались, потому что тогда люди на местах, то есть имеется в виду первые лица кланов, либо люди, у которых в руках сконцентрирован очень большой финансовый капитал, они могли контролировать ситуацию в очень больших регионах. И получалось так, что руководство просто побоялось того, что Кыргызстан превратится в страну полевых командиров. И тогда пришли все к отказу от мажоритарной системы, решили, что необходимо переходить к партийной системе. Но вот как раз-таки исходя из того, что клановость в Кыргызстане по-прежнему никуда не делась, и то, что материальное благополучие граждан стало зависеть от родственников, от земляков, от тех людей, которые объединяются по клановым принципам, получилось так, что политические партии превратились исключительно в, ну скажем так, некий контингент людей, которые решают интересы, может быть, своего представителя в клане, но не всех жителей региона в целом. И постепенно вот эта вот партийная система стала изживать себя, и вот, к сожалению, произошло то, что произошло сейчас, когда все стали говорить о том, что у нас партии не построены не по политическому принципу, а по вождистскому принципу. То есть если нет вождя, нету партии. Хотя вы сами прекрасно понимаете, что партия — это всегда, прежде всего, это преследование неких объединяющих, консолидирующих интересов, которые двигают страну в том или ином направлении. И вот сейчас это некий компромисс. Я не могу сказать то, что сейчас принял президент и принял Джугурку Кенеш, и что у нас сейчас такая система разделенная, то есть мажоритарная и пропорциональная, то есть по политическим партиям, да, что она каким-то образом сможет, скажем так, вывести страну на новый виток политического развития. Мне кажется, это ответ на ту ситуацию, которая существует сейчас, и мы опять экспериментируем. Поэтому я очень не удивлюсь, если спустя какое-то время мы решим, что, может быть, это необходимо поменять несколько в иную сторону. И очень надеюсь, что это произойдет мирным способом. Коллеги?
Бакыт, вот согласно этому закону, не только количество мест депутатских сократилось, да, еще произошло перераспределение полномочий, и президент теперь имеет их несколько больше, нежели депутаты и правительство. В чем это заключается? Вот как это на пальцах объясните? В чем это?
Смотрите, до прошлого года, пока существовал предыдущий парламент, он носил такой, как бы сказать, эпитет. Ну, то есть в гражданском обществе очень много ходило разговоров о том, что прошлогодний или прошлый Джугурку Кенеш – это образчик коллективной безответственности. Все депутаты, находящиеся на своих местах, постоянно в политике, но как политики ответственность за принятые решения не несут. То есть с них нет спроса, потому что они защищены депутатской неприкосновенностью, у них есть мандат народного избранника, и все, что они делают, это считается политической деятельностью, за которую ответственность никто не несет. Страна тем временем потихоньку скатывается вниз, экономические показатели не самые лучшие, социальное развитие тоже не самое хорошее. К сожалению, еще и пандемия коронавируса, вместе все это взятое привело к такому некому социальному кризису, который вылился в то, что политическая система поменялась. Почему сейчас президент взял на себя гораздо больше полномочий? Потому что, когда он приходил к власти, он говорил о том, что я специально это делаю для того, чтобы каждый человек, который голосовал за меня, знал, что если вдруг в стране что-то произойдет не так, как хотелось бы им, или не были оправданы надежды, то все знали, что это произошло из-за меня. То есть он не побоялся этого, и он открыто это озвучил. Получится или нет, вопрос исторический, но другое дело, что, по крайней мере, он на волне недовольства населения тем, что парламентарии, скажем так, работают не в пользу избирателя, а больше в свою. Вот как раз-таки он на этой волне пришел к тому, что очень многие полномочия перешли из рук Джугурку Кенеша, а перешли как раз-таки обратно в руки президента. Хотя предыдущие парламенты, наоборот, забрали у президента все эти полномочия, потому что они боялись, ну не то, что боялись, а как раз-таки история показала, что предыдущие президенты, которые сбежали из страны, они узурпировали власть в своих руках, и это опять-таки привело к кризису, как минимум к политическому в стране. Поэтому сейчас все вернулось ну, если не на круги своя, то, по крайней мере, к тому, с чего начиналось. Но нужно сказать, что вообще политическая обстановка в стране, она достаточно сильно изменилась, трансформировалась, и поэтому наверняка сейчас вот Садыр Джапаров, принимая на себя всю эту ответственность, будет первое время, ну, скажем так, достаточно жестко регулировать всю властную вертикаль, потому что ему необходимо доказать избирателю, что он не зря на это пошел, и завоевать доверие, потому что он об этом еще не говорил, но где-то в печати проскальзывало как-то мнение, еще до того, как он стал президентом, о том, что если я заслужу доверие народа, то я с удовольствием пойду навстречу ему и стану президентом на второй срок. Но до этого еще надо дожить. Коллеги.
Бакы, да, спасибо вам. Бакы Таман, корреспондент «Радио Спутник» в Кыргызстане, был на прямой связи со студией «Радио Спутник» в Москве. Сейчас ненадолго прервемся и продолжим эту же тему. Дарья Чередник и Никита Воронков в студии по телефону. Присоединяется к нам политолог Бакыт Бакитаев. Бакыт Кужбекович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, какие сейчас расклады политические существуют? Какие партии, может быть, большей популярностью пользуются? Или все-таки больше привлекают внимание населения мажоритарники?
Ну, в принципе, Бакыт Таман общую обстановку тактическую рассказал. Я бы хотел обратить внимание на ее философскую часть. Вот то, что товарищ Сухов сказал, что у вас дело тонкое. Как раз все эти эксперименты проводились в нашей стране со временем первого президента. Поэтому здесь шла борьба между западной и нашей политической культурой. И поэтому наши президенты, ранее заигрывая с Западом, пытались, значит, изображать парламентскую страну, хотя де-факто руководили страной президенты. Инструменты были простые, легкие, это прокуратура, силовые органы и так далее, и так далее. Последний президент наш, он откровенно изменил конституцию на президентское, и заявил о том, что за все, что в стране будет, я буду лично отвечать. И поэтому сейчас, кто пройдет наш парламент, практически не имеет такого значения, скажем, потому что все будет решать президент. Другое дело, у нас есть, конечно, прозападные партии, которые будут рваться туда, чтобы иметь микрофон и чтобы продвигать свои либеральные ценности, которые сейчас у нас на Востоке, как показали, и в Афганистане у нас не работают. Поэтому, очевидно, команда нового президента, они решили поменять структуру госуправления в таком ручном режиме. И президент, очевидно, здесь планирует в ручном режиме довести структуру, организацию политической и административной структуры в такое состояние, чтобы можно было поднять экономику, а потом уже применять различные либеральные, демократические там и другие политические структуры, ну, скажем, системы. И вот на сегодняшний день многие партии готовятся. Я думаю, что никто не даст каких-либо гарантий, что оно пройдет спокойно, потому что народ наш сейчас за 30 лет устал читать программы партии, которые в основном списываются с интернета. У нас как бы не идет борьба каких-то демократических, республиканских или там либералистических, или либертарианских, скажем так, направлений. У нас сейчас идет выборы, выбирают знакомых, те, кто в этом регионе жил, в этом регионе имеет свое предприятие, имеет свои голоса и так далее, и так далее. И поэтому этот парламент будет, конечно, такой вот сундук Пандоры, с которой президенту придется бороться. А бороться он будет жестко, поэтому оно может дать обратный эффект. Поэтому, создавая эту конституцию, конечно, не нужно было создавать вот это вот одномандатные и партийные списки. Дело в том, что одномандатные у нас, мы уже это проходили, к нам приходят такие, знаете, маленькие бонапарты. И как с ними вести какой-либо диалог по модели государства, это будет очень сложно, это тяжелый путь выбрали. Поэтому в ноябре можно ожидать чего угодно. И сейчас вот в основном готовятся различные течения, у нас их много, начиная от либералов, либертарианцев. И у нас нет талибов, но у нас есть талибанизм. Они тоже готовятся. Есть представители, поэтому этот парламент будет совершенно такой вот горящий котел. Чем это все обернется, очень сложно предугадать.
Результаты предыдущих выборов, которые прошли в октябре 2020 года, были признаны ЦИКом недействительными из-за массовых подкупов избирателей. Каковы шансы, что вот выборы в этот парламент обойдутся без вот такого подхода, скажем так?
Знаете, прошлые октябрьские выборы по всем канонам, они прошли. Потому что наблюдатели и ОДКБ, и даже ОБСЕ, они признали действительным. Почему? Потому что были нарушения, но они были на уровне статистической погрешности. Они не влияли на основное волеизъявление народа. Теперь произойдет то же самое. Кто верит, кто поверит, что люди будут голосовать у нас и читать программы партий, программы депутатов, вчитываться в эти программы, анализировать, сравнивать. Народ у нас в основном сейчас голосует эмоциями. Больше все-таки эмоции. Вот этот вот герой, это Батыр, это то-то. А что они, какую модель экономики выбирают, какие они условия экономического роста, что как бы глубоко анализ уже народ не делает, устали. Ну, может быть, в узких экспертных кругах это может происходить. А так, в общей массе, конечно, люди будут голосовать за красивые агитационные всякие флешмобы и так далее, и так далее. Вот поэтому, как бы, здесь все-таки больше лежит на ответственность на администрации президента. Насколько они, наше общество, смогут переформатировать на то, чтобы нам сперва нужно встать на ноги, с колен, вернуть наших около миллиона, которые зарабатывают за рубежом, построить рабочие места. А для этого все-таки здесь вопрос стоит в споре, хаос или порядок. И вот здесь вот как раз и великий спор Эммануэла Канта и Ницше у нас в стране происходит. Вот. Насколько это у нас стоит победить, пока непонятно. Но на сегодняшний день в нашей стране большинство людей за порядок. Поэтому они поддержали конституцию нашего пятого президента. У нас уже пятый президент, пятая республика. Вот. Во Франции пятая республика уже 100 лет живет, а мы всего лишь годик. Как это обернется, пока неизвестно.
Багыт Кушбекович, вот вы сказали, что западные ценности в Кыргызстане себя не очень, да, зарекомендовали, не слишком в фаворе сейчас, да. А какие ценности вообще в Кыргызстане? Можно сказать, что эта страна там на стыке цивилизации? Потому что вот если посмотреть на Бишкек, ну, вполне себе покажется таким ближе, наверное, к европейскому городом, нежели к какому-то азиатскому.
Вот в том-то и дело, что вот этот вот замес, он в настоящее время не способствует вот экономическому продвижению. Дело в том, что мы головой по шею, мы в рыночной экономике, а администрирование государства осталось от коммунистов. Поэтому у нас и идут коррупционные всякие моменты, от которых вот народ, так сказать, приходит в бешенство. И поэтому пока мы не сделаем структуру управления государства соответствующей рыночной экономике, у нас будет продолжаться коррупция. А если коррупция будет продолжаться, будет, значит, кидать на политическом поле тоже влево-вправо.
А еще уточнение. Кыргызстан же светское государство, правильно?
Да, это у нас есть. И у нас это довольно, ну, в Центральной Азии довольно сильно. У нас многие ценности прав человека, свободы слова есть. Но вот свобода слова у нас дошла до анархии слова, поэтому у нас сейчас вот каждый молодой человек заявляет же президенту, прям к нему обращаясь по YouTube, вы могли бы мне вступить в свое место, у вас не получается. Поэтому бонапартизм у нас сейчас развит, и люди не понимают, что демократия его заканчивается там, где начинаются демократические права другого человека. Они считают, что если он так думает, значит, все должны так думать.
Угу. А Бакыт Кушбекович, вот, да, прошу прощения, мало времени остается. Вы не видите риска религиозного разворота в связи там, с событиями в том же Афганистане?
Да, вижу. У нас все сейчас боятся, что к нам придут талибы. Ну, они... к нам и не собирается, как бы. А у нас, я как сказал, талибанизм есть. Вот такие идеи, талибанизм, идеализм у нас есть в некоторых умах, я скажем, таких довольно известных людей. Поэтому не обязательно, чтобы сюда значит, пришли, прилетели сюда значит, талибы. У нас есть свои. А это, конечно, их вдохновит, все зависит от того, как там Афганистан будет развиваться. Это будет вдохновлять наш талибанизм. Он у нас давно как бы здесь существует.
Но да, с какого-то время был сказал, спящим. Бакыт Кушбекович, да, к сожалению, время завершено. Бакыт Бакитаев, политолог, был с нами на связи. Талибан – запрещенное движение в России. А работали для вас Дарья Чередник
и Никита Воронков.
До свидания.
Спасибо.